Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать новое исследование Левада-центра, посвященное образованию. Каковы пожелания россиян к системе образования? Что такое, по их мнению, хорошее образование? Соответствует ли российское высшее образование, на их взгляд, западным стандартам? В гостях у нас Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Московской городской думы, заслуженный учитель России. Здравствуйте, уважаемый гость.
Добрый день.
Добрый день.
А от вас, уважаемые слушатели, мы ждем сообщений на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Слушателям на нашем форуме в интернете я задала такой вопрос: что бы вы хотели изменить в системе российского образования? Дана из Пятигорска пишет: отменить ЕГЭ и вернуть десятилетку. Дмитрий из Шатуры: больше целесообразности в начальном образовании, меньше энциклопедических знаний, больше учить думать, больше самостоятельности, но и спрос больше. Виктор Дубровский из Санкт-Петербурга: прежде всего необходима ликвидация нищенства учителей и преподавателей. Невозможно не предъявлять дополнительные требования, не призывать к совершенствованию учебного процесса, пока учитель мучительно выбирает, купить книгу или что-то из приличной одежды или из еды. Роснор из Мурманска: изменить основной подход к обучению, чтобы у нас наконец-то начали учить думать, сравнивать, анализировать и делать выводы, а не учить наизусть факты и цифры, а потом воспроизводить этот мертвый груз у доски. Кто громче и четче продекламировал, тот и молодец. А должен быть молодец тот, кто задумался. А может, это должно быть по-другому? Поискал аргументы и представил свою точку зрения. Фролов пишет: должна быть полностью отменена в школах субъективная система оценок знаний у детей преподавателями. Учителя должны только контролировать посещаемость, объяснять новые материалы, участвовать в обсуждении тем. Очень важно, чтобы учитель мог заинтересовать учеников. Для оценки знаний школьников должна быть введена система зачетов, причем в виде тестового контроля на компьютере, причем с начальных классов. Лев из Москвы полагает, что система образования – это часть общества. Без развития институтов гражданского общества, свободы, демократии, самоуправления вообще нельзя решить ни одной серьезной проблемы, в том числе проблемы образования. Или развитие свободы и демократии, или гибель страны. Попрошу гостей прокомментировать. Борис Владимирович, что заинтересовало в прозвучавших мнениях?
Ну, во многом это совпадает с теми оценками, которые дают россияне, с теми требованиями, которые предъявляются к школе, а затем к высшей школе, к системе высшего образования. Наше исследование было сосредоточено и на проблемах школы и массовых оценках ее, и на проблемах вуза, и даже больше того, на проблеме второго высшего образования. У нас была специальная подгруппа, 150 человек людей, у которых два образования, они у нас были что-то вроде экспертной группы такой. В целом оценки примерно такие. Только хочу подчеркнуть сразу же, что проблема качества образования, тем более какая-то инструментальная такая как бы рабочая, практическая стратегия получения качественного образования, в общем, не является главной проблемой россиян сегодня, в том числе не является главной проблемой тех, кто учится или думает учиться дальше. А проблемы упираются в основном в нехватку денег, в невозможность, даже получив приличное образование, даже два образования, реализоваться на рынке, соответственно, стены, которые здесь ставят перед человеком, и ситуация в школе, которая все больше воспринимается как аномическая, как состояние распада, потери учениками главного, какого бы то ни было интереса к учебе, и, соответственно, низкий уровень преподавателей, в особенности школьных преподавателей, вузовских оценивают все-таки выше.
Евгений Абрамович, пожалуйста, комментарий к прозвучавшим мнениям слушателей.
Ну, надо сказать, что мнение слушателей, с одной стороны, воспроизводит нормальный здравый смысл, да, который есть по отношению к образованию, потому что так или иначе все проходят эту стадию, да. А с другой стороны, и такие известные стереотипы, я бы сказал, которые... И вот очень характерно противоречие даже в том, что было сказано. Например, с одной стороны, было сказано отменить ЕГЭ, вернуть десятилетку, И это, кстати, очень характерная история, потому что у меня, я сам очень много высказывал претензий к ЕГЭ, и высказываю, и довольно жесткие там, и везде, но меня смущает вот одно, это отменить, как бы не без предложения, а что же, собственно говоря, должно делать, а просто, и еще вернуть, почему десятилетку вообще непонятно, честно говоря, тем более, что она, в общем-то, и есть, только немножко в другом виде, но 11 лет там, ну, не так это важно. Какие-то личные здесь мотивы даже. Вот это отменить и вернуть все как в моем детстве. Это нормальное, кстати говоря, решение такое, вот инерция людей, которые... Вообще нормальному человеку, если ему в школе было неплохо, а это хороший период жизни, на самом деле, когда он вспоминает об этом через 40-50 лет, он хочет, чтобы все было как у него в детстве. Если не было особенно таких негодяев-учителей, то все нормально. И это проблема, потому что это тормозит, потому что все хотят вернуть вот к этим стереотипам. И с другой стороны, смотрите, у вас же тестовый контроль. Причем, с одной стороны, отменить ЕГЭ, с другой стороны, тестовый контроль, причем на компьютере только. ЕГЭ там сейчас уже начинает там третью часть, хоть и люди проверяют, да? Да еще, а прямо аж с начальной школы. То есть все только посадить на компьютер. Вот это вот противоречие, причем это сказали разные слушатели, а это может быть и в одной голове. Вот как бы все происходит блоками, и это проблема. Серьезной проблемой, вот мне кажется, затронул один из слушателей, который, кстати говоря, в исследовании вообще не проявляется, в том смысле, что не реагируют на это наши, так сказать, респонденты, как говорят социологи. Это вопрос воспроизведения. Вот одна из проблем нашей школы, да и средней, и высшей, даже в лучшем ее качестве, это вопрос того, что вот учитель, да и пусть преподаватель в ВУЗе что-то такое вещает, что такое говорит, если это хороший учитель, он говорит что-то интересное и серьезное, если это плохое, то и вообще какую-то ерунду. Но главная задача – воспроизвести. Так сказать, не работать с первоисточниками, не работать там самостоятельно, там не какие-то проектные деятельности, которые сегодня так необходимо. Причем самое смешное, что это не я говорю, да, даже наше государство это декларирует сегодня. Там президент по своему последнему посланию чуть не половину посвятил образованию, и там говорилось о инновациях, там, о том, о сём, о том, что фактически творческими должны стать не какие-то отдельные там, 3-5%, да, а так или иначе от воспроизведения к какой-то другой личностной вот такой вот образовательной траектории должно переходить большинство. Это просто необходимость 21 века, которую, правда, государство никак не делает, но, по крайней мере, декларирует. Люди этого не слышат, потому что они воспроизводят стереотипы того, что есть. Ну, и как потом один очень важный момент, я тоже не очень заметил это в исследовании, ну, вот один из слушателей, вот это я заметил только в последнее время, он стал говорить о том, что вот нужна демократия и свобода, без этого школа не разовьется. У нас в последнее время вообще я заметил, что все считают, что вот демократия и свобода где-то отдельно, да, а вот надо вот реорганизовывать школу, надо там вот заниматься автовазом отдельно, там, надо там в СМИ там что-то отдельно, надо вот, чтобы там милиционеры не давили прохожих там, да, и детей, не дай бог, тоже. Но вот только недавно в одном блоге, в таком известном интернет-блоге, наконец прочитал, что вот для того, чтобы милиционеры не давили, да, вот наших детей, вот для этого вот он приходит к выводу на конце страницы, все-таки нужна демократия. Вот надо сказать, что единственное возражение к человеку, который это написал, заключается в том, а где я буду это воспитывать? В администрации президента, что ли, я буду демократию растить? Ее и надо растить в школе. Это, понимаете, если мы в детях не будем это выращивать, то совершенно непонятно. Тогда все равно будет получаться автомат Калашникова, какой из любой демократии.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» депутат Мосгордумы Евгений Бунимович.
Давайте добавим, что это фракция «Яблоко».
Фракция «Яблоко», да.
То это уже все забыли на свете.
И Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Программу ведет Вероника Бадей. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Борис Владимирович, и если можно, да, чуть подробнее об исследовании. Да? Вы вкратце сказали об основных тенденциях. А вот что вам самому представляется наиболее интересным здесь?
Ну, во-первых, на что оно было ориентировано? Значит, это было исследование городского населения. В целом, плюс у нас была подвыборка, собственно, молодежи от 15 до 29 лет, и плюс еще одна вот подвыборка людей с двумя высшими образованиями, и основной проблемой было качество образования, а именно, есть ли запрос на качество образования, второе, есть ли реальная возможность получить такое качественное образование, и какова инструментальная рабочая стратегия как бы получения наибольшего качественного эффекта. Что получается? Получается, что в лучшем случае процентов 6-8 наших опрошенных, а это все-таки города, пусть даже там большая часть их небольшие, но все-таки это так иначе урбанизированное население. 6-8% реально понимают и имеют запрос на качественное образование, а не абы какое. Вот. Ну, что касается школы, и это первый, как сказать, ну, по-своему поразительный эффект этого исследования для меня и для моих коллег, с которыми мы вместе его делали, это то, что, вообще говоря, школа принимается как данность. Вот, вот она такая, как есть, и к ней, в общем, запроса никакого нет. То есть, конечно, хорошо бы, чтобы там учителя больше получали, конечно, хорошо бы, чтобы они там немножко получше учили, хорошо бы, чтобы не росли затраты на школьное образование у семьи, но в целом 60-70% наших опрошенных как бы принимают школу как данность. Вот она так, такая, как есть, и бог с ней. Вот. В этом смысле в школьном образовании большинство людей, и это чрезвычайно опасная и по-своему интересная тенденция, большинство людей не видят значимого, значимого этапа своей жизни. Этапа, требующего применения собственных усилий с одной стороны, достижений с другой стороны, повышения запросов с третьей стороны и, в общем, связи с будущим. А что дальше после школы? Какая профессия? Учиться дальше, не учиться? Вот этот вот, как бы отрыв школы от жизни в сознании большинства людей, ну, есть она школа и школа, ну, как должен ее пройти человек. И хорошо, если ребенок ходит в школу, а не мотается по двору. Вот такой детсадовский, так сказать, подход. Человек должен быть в коллективе, чтобы, не дай бог, он там в одиночку чего не натворил. Вот. И в этом смысле претензии к школе кончаются. Ну, закончил человек и закончил. И, в общем, связи школы, что называется, с жизнью любой, профессиональный, социальный и так далее, и, в общем, вроде как бы и нет. Поэтому а чему, собственно, должна учить школа? А как должна учить школа? В общем, это не проблема. Разве что вот для нашей экспертной подгруппы, людей с двумя высшими образованиями, для которых очень остро стоит проблема потери интереса школьников к учебе, очень остро стоит проблема наркомании в школе, очень остро стоит проблема качества преподавателей и возможности, ну, как бы, какое-то получение каких-то более качественных преподавателей, чем есть. Кто их должен воспитывать, где их должны образовывать, какие для них должны быть программы, институции и так далее. Вот в целом вот такая ситуация. Она, это как бы общая адаптивная стратегия большинства населения, и она ну, такой с некоторым понижением требований, лишь бы не было слишком худо. Вот действительно, если там преподаватель был какой-то уже из рук вон, ну да, тогда да. Но в целом процентов 60-70, а то и 75, считают, что, в общем, ну ничего, все в школе, в общем, ничего было. И вот эта привычка к средней оценке, кстати, она и на оценках высшей школы тоже видна в нашем исследовании, все оценки средние. Вот вроде бы у нас там лучше, чем на Западе школы и так далее, а оценки средние. Вот. Вузы уже в сравнении с западами оцениваются более скромно. Все-таки Запад по большинству специальностей в представлениях населения дает более хорошее образование. Но оценки неплохие, нехорошие. Ну, на троечку. И вот эта привычка жить на троечку, учиться на троечку, жить на троечку, требовать от жизни на троечку, вот, вот эта тенденция интересна. И, ну, прямо скажем, тревожит.
Евгений Абрамович, вы тоже знакомы с результатами этого исследования. Что заинтересовало вас? Что, может быть, неожиданным показалось?
Ну, честно говоря, особенно неожиданно ничего нет, потому что я все время этим занимаюсь, и я вижу это такое в зеркало. Хорошо, что это, так сказать, внятно показано. А характерно, что сами исследователи, вот я сейчас слушал с интересом Бориса, тоже воспроизводят стереотипы, ведь на самом деле и население воспроизводит те стереотипы, которые есть, и правильно их воспроизводят. Ну, например, было сказано про вот школу как детский сад. Там. Вот на самом деле сегодня у нас действительно, вот я так понимаю, даже у Бориса есть такой стереотип, что детский сад – это камера хранения ребенка, да, вот сдал и все. И поэтому, говорит, вот школа, как где, вот детский сад, тоже там сдал и все. На самом деле, сегодня, и это абсолютно внятная тенденция в мировой педагогике, психологии и так далее, именно начальное образование, о котором здесь почти не слово, да, именно детский сад становится вообще ключевым вопросом. И ЮНЕСКО сейчас занимается прежде всего этим. Не почему-нибудь, а потому что выясняется, что очень многие вещи можно скорректировать именно в этом возрасте и адаптировать детей гораздо лучше, чем это происходит потом, когда это уже выявляется в такой степени, когда уже трудно с этим что-либо делать. И вот это детский сад как камера хранения ребенка, это прошлый век, конечно, да. И вот я недавно разговаривал с министром образования Франции, который позиционирует себя как консерватора, поскольку это вот Саркози, вот это, да, политика. И он сказал, да, я против того, чтобы начинать обучение с 2 лет, как предлагают, я остаюсь на позиции с 3 лет. Вот, понимаете, вот представьте себе, вот у нас такой консерватизм, да, причем это же не означает, что всех надо загонять, но действительно развивать ребенка профессионально и так далее в этой области. Теперь вот главный вопрос, который предлагал, насколько я понимаю, Левада-центр, вот внутренний вопрос, да, качество. Ну, естественно, а с чего возникнет запрос на качество? Если это никак, это люди видят, они видят трезво все, что происходит за окном, это школа с жизнью самой нет связи, но у людей эта связь с жизнью прямая. Если они прекрасно видят по телевизору, да, а у школьников очень хороший наметанный взгляд, что вот все те люди, которые у нас во главе всего, это же троечники, это же видно по их речи, это видно по их манере, потом они знают это по своим знакомым, у кого есть там, кто чей-то племянник или кто чей, он хорошо устроен, да, или у кого там особенно богатые там какие-то родители, они его хорошо устроят. То есть они понимают, что качество образования в нашей стране, и это гораздо более серьезная проблема, чем ЕГЭ, потому что, поверьте, если мы эту проблему решим, то все остальные школы подстроятся к этому. Потому что я вот сравниваю много раз по последние годы, когда занимаюсь не только, так сказать, школой непосредственно, но и вот в Думе этим занимаюсь, вот сравниваю систему образования нашу, французскую, там, английскую, американскую, как и хотите. В отличие от системы здравоохранения, которая просто слезы наши, так сказать, по отношению к тому, что происходит все-таки на Западе, да, здесь есть что сравнивать. Я смотрю, это лучше у нас, это лучше у них. А потом выхожу на улицу, думаю, ну почему же, так сказать, функционер-то все гораздо лучше. И главная проблема – это именно школа, в широком смысле, университет и жизнь. Я сформулирую одну цель. Вот если наше общество, государство, власть наконец добьется, чтобы тот человек, который лучше учился, который получил более качественное образование, который больше старался и более, так сказать, всерьез получил эти самые знания и их применение, вот если он будет лучше жить… В широком, хорошем смысле. Это не только с точки зрения денег, а с точки зрения уважения в обществе, так сказать, нормального. Ну, понятно, да, вот именно это. Тогда, поверьте, и качество образования будет совершенно другое отношение. Сегодня вопрос качества – это вопрос личного интереса. Вот, понимаете, вот мне хочется, вот я математик, вот у меня семья там 3 поколения, 4 поколения, мне это интересно, и вот я хочу качества, да, вот из внутренних соображений. Прекрасно понимая, кстати, в математике получше. Вот, кстати, вот в информационных технологиях и в нашей стране все еще требуется качество, потому что если ты плохо подходишь к компьютеру и не умеешь с ним работать, то он тебя пошлет, это понятно. А вот как-то в социальных связях это не так.
С пейджером. Разве может быть качественное образование в стране без руля и ветрил, заблудившейся в убийстве, сексе и наживе? А ЕГЭ – это продукт новоявленный и далекий от гуманизма и творчества. Федор Максимович так считает. И без подписи. Пресловутые американские тесты в России. ЕГЭ предназначен для киборгов, а не людей. Нынче именно к образованию применим лозунг «Советское значит отличное». И я хочу предложить вам послушать голоса россиян. Опрос «Радио Свобода» на тему «Какие реформы необходимы, чтобы улучшить качество образования в России?» отвечают жители Пятигорска.
Для того, чтобы улучшить качество образования России, прежде всего надо любить свою работу. И во вторую очередь отменить ЕГЭ, потому что это непонятно что. Я посмотрела на эти документы, я ничего не поняла там. Дети все боятся. Это во-вторых. В-третьих, ни в коем случае не разрешать вместо аттестата выдавать справки. Это будет для детей, во-первых, позором, во-вторых, ребенок будет просто морально убит.
Категорически против платного образования. Оно ничего хорошего не дает. Все страдают от этого. ЕГЭ тоже считаю. Вот когда я учился, не было ЕГЭ, знания хорошие школа давала, институты хорошие знания давали. Сейчас отвратительно. Ну, все продается, покупается.
Прежде всего, нужно готовить преподавателей высококвалифицированных, высокодуховных, нравственных. Только тогда дети будут в таком же ключе ими воспитаны. Грамотные, профессиональные, любящие родину, верующие в будущее. И плюс еще социальные вопросы. Чтобы ребенок учился и хорошо занимался. занимался, он должен быть одет и обут, и чтобы не было у него волнений в доме, неухоженности, когда ни мать, ни отец им не занимаются. Это тоже все влияет.
Взятки, как всегда брали, так и будут же брать. Кто же откажет? У меня есть, да, там родственник один, толковый, грамотный парнишка, но пока денег не даст, он экзамены просто не сдаст. А приходят абсолютные бездари, ну тупица просто, он вообще ничего не знает. Денег заплатили, он все, он получает зачеты, все это. Какой же он будет фармацевт? Какие же лекарства он будет делать?
Ой, вернуться к прежнему. Вот в институте мы поступали бесплатно, и все было очень хорошо. Конечно, у нас коррупция везде есть. Конечно, у нас везде все покупается и продается. Может быть, ЕГЭ спасет?
Наверное, надо достойную зарплату учителям платить, чтобы они, наверное, свою работу выполняли на совесть, чтобы не было завышенных оценок. Деньги дают за выше. Это оценка. А так учителя будут получать достойную зарплату и будут отдавать пользу себя для детей. Я думаю, все будет нормально.
Нам надо сохранить наше образование, российское. Прибегать к американским вариантам. Они, кстати, отказались от ЕГЭ. Кстати, об этом не говорят. Так, в общем-то, не слышно некоторым, но некоторым слышно. И вот это в Думе поставили вопрос, в общем-то, резонно, потому что не учат думать. Я, например, всегда приветствую тех преподавателей, учителей, которые говорят, надо научить думать. Тогда можно заучить, запомнить правила, потому что сначала мысль, а потом правила, а не наоборот.
Голоса жителей Пятигорска записала корреспондент Радио Свобода Лада Леденева. Борис Владимирович, а россияне какие тут пожелания высказывают? Каких реформ хотят?
Ну, по правде сказать, вопрос о реформах, ну, довольно смутный для россиян. Только более качественные, более подготовленные группы имеют какие-то взгляды на то, что делать, например, с высшей школой. Вот, усиливать ее информационную базу, усиливать ответственность преподавателей перед студентами, их конкуренцию за студентов, а не наоборот. Ну, и имеют, ну, я даже не скажу программу, но хотя бы какие-то соображения на этот счет. В целом же, мы видим это и по реакции слушателей, вот, проблема платности и проблема вернуться назад. Вот. То ли в советское, то ли в наше российское, но главное вернуться. Мне кажется, вот эта нота чрезвычайно тревожная.
Ну, это, собственно, в вопросе прозвучало, да? Сделать так, как было раньше. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Сотворение Одессы мама». Программа о бандите Мишке Япончике, командире 54-го советского полка имени Ленина, о товарище Бабеле, о преступном мире Одессы и о том, как обстояло дело с преступностью о евреев, о ссоре, из которого не ведая стыда растут мифы, и, конечно, о Бене Крике. Рассказывает историк Олег Будницкий. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы, фракция «Яблоко», председатель комиссии по образованию, заслуженный учитель России. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области опознаны тела 20 погибших в крупной автокатастрофе, произошедшей в пятницу. Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ДТП, осталось неидентифицированным тело последнего пострадавшего. Сегодня пройдут первые похороны жертв аварии. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. По его словам, через некоторое время отношения Москвы и Тбилиси будут восстановлены с учетом новых реалий. В поселке Семендер на окраине Махачкалы 2 человека получили ранения в результате нападения на сотрудника милиции. В Ингушетии сегодня ночью неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. Кроме того, в 10 километрах от ингушского города Карабулак взорвался легковой автомобиль. 4 человека погибли. Предположительно, это боевики, перевозившие мощное взрывное устройство. В столице Чечни, Грозном, сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Проводится проверка. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Об этом агентство РИА Новости сообщил представитель российского посольства в Тегеране. В России отмечают сегодня День военно-морского флота. Как сообщает корреспондент Радио Свободы во Владивостоке, прошла церемония возложения цветов к вечному огню мемориала «Боевая слава» Тихоокеанского флота. Затем в акватории Амурского залива прошел военно-морской парад. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших трех иракцев. На востоке Афганистана в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Программа ведет Вероника Баде. Со мной в студии Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию, и социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и система образования». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Евгений Абрамович, вот по вашим наблюдениям, каковы претензии россиян основные к системе образования и пожелания, может быть?
Вы знаете, вот вопрос платности, да, он как бы кажется таким, ну, локальным вопросом. Ну да, везде коррупция, везде там у нас все так. На самом деле вопрос гораздо глубже. И я думаю, что в этих претензиях, даже не проявленных таким образом, это сказывается. Дело в том, что одна из реальных функций образования настоящего в любой, так сказать, ну, нормальной живущей стране, это, конечно, социальный лифт. Каким образом, так сказать, подростку, ребенку из семьи, так сказать, ну, допустим, не очень обеспеченный или там проблемный в другом смысле, выйти в более такие, ну, обеспеченные, уважаемые, так сказать, социальные слои и так далее. Ну, конечно, прежде всего, образование. И вот то, что у нас сегодня этот социальный лифт сломан, вот это самая главная претензия. На самом деле, даже не вот коррупция в самом чистом виде, потому что, в конце концов, она в других средах такая же, но не вызывает столько болезней, потому что здесь происходит что? Понимаете, вот это первый момент, да, это слом социального лифта, да, вот отстой, как был отстой, там он ребенком, да, живет где-то на окраине, да, так у него сегодня в связи с этим вот платным цензом постоянным нету реальной возможности выйти в какие-то другие слои, даже если он этого хочет и может. Вот это очень серьезная, страшная проблема, и наша элита, которая сама является таким полуобразованской, еле-еле там, она всеми силами консервирует эту ситуацию с тем, чтобы не было возможности обновления этой элиты, потому что они понимают, что именно с точки зрения качества они не тянут, поэтому их легко будет скинуть с точки зрения качества, поэтому всеми силами консервируется вот этот социальный лифт. Это одна сторона вопроса, а с другой стороны, перед нами, как обществом совершенно вот такой, сломавшим какие-то другие, одни, так сказать, стереотипы и взгляды, и вроде бы движешься к каким-то другим, уже непонятно каким, встал очень жесткий вопрос. А что такое образование? Это так сказать, ценность общественная, государственная ценность для всех, или это моя личная необходимость, образование? И тогда вот сейчас появился очень интересный термин, кстати, его очень все время использует сегодня Министерство образования. Это образовательная услуга. Ну, химчистка – это услуга, да, пошёл в магазин, купил колбасу – это услуга. А если это образовательная услуга, тогда все очень хорошо выстраивается. Больше заплатил – больше купил лучшего качества колбасу или больше по весу, да. Вот так образование не работает, понимаете? И вот это противоречие, оно очень серьезное, и оно видно во всем. Кстати говоря, если сравнивать там с Европой или с Америкой, в Европе, как мы знаем, и высшее образование в основном бесплатное, в Германии, и во Франции, мы движемся в какую-то другую сторону. Оно платное в Америке, в США, да, но вроде мы это... Вот посмотрите, даже наши радиослушатели, это стереотип, все не как в Америке, очень сильно проявляется. А тут почему-то мы абсолютно воспроизводим это, но и в Америке, чем дальше, чем больше ты учишься, тем меньше тебе надо платить. И вот у нас мы взяли этот модель сейчас, бакалавр, магистр, да? Но везде так, бакалавр платит, вначале еще в Америке платят больше, а если ты уже там в аспирантуре и так далее, то в основном ты уже не платишь. А у нас это все наоборот – Чем дальше ты учишься, тем больше платишь. То есть это абсолютно вот эти два ключевых вопроса. Даже не коррупция, а вот это все вместе вот с коррупцией. Да? То есть вот это застопоренный социальный лифт. Чем дальше ты хочешь учиться, тем больше ты должен платить. Хотя, если это потребность города, ну вот я представляю Москву, но это же очевидно, что чем больше, чем более образованно будет московское население, тем это нужно для развития города, а не только для развития личности. И вот это очень важное противоречие, которое люди чувствуют. Не всегда могут его выразить, но чувствую.
С пейджера Борис из Миасса пишет: «Не нужно прежде всего забивать головы детям идеологией». Вячеслав из Коломны: «В первую очередь должно измениться отношение общества и государства к образованию. Сейчас образованные и умные никому не нужны. Государству с образованными труднее, им надо что-то объяснять. Государству нужны несколько тысяч человек у нефтегазовой трубы, остальные только обуза. Если в этой стране когда-нибудь поймут, что образование – это основа процветания, появятся хорошие преподаватели и студенты, упорные, грызущие гранит науки, а не просто отбывающий срок в ожидании диплома». И Александр Иванович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, прошу вас.
Очень характерное было интервью одного из руководителей фирмы IBM, когда его спросили, сталкиваются ли они с проблемами неразрешимыми в области программирования. Они говорят, к сожалению, да. И что вы тогда делаете? Мы отправляем это в Индию, эту проблему. Ну, там, удивление по поводу Индии. Ну, а если Индия не решает эту проблему, то что вы делаете? Мы ее перебрасываем в Россию. Ну, а если Россия ее не решает, то что вы делаете? А вот такого, говорит, у нас еще не было, чтобы россияне не справились с проблемами. Чем вы это объясняете? Советской системой образования, которая развивала многосторонний подход к решению проблем. Это очень ценное замечание. Теперь второе. Это воспоминания Бориса Чиркова, нашего известного киноактера, который говорил так: вот мы приходили необузданные сорванцы в гимназию, но входил преподаватель в мундире, полный достоинства, уверенности в себе, и, обращаясь к нам, говорил: «Добрый день, господа». А потом следовало: «Господин Чирков, извольте отвечать за...» Здесь уместно вспомнить наставление английскому капралу. Кстати, было бы его хорошо бы знать и нашим офицерам, что в тот момент, когда английский капрал отдает приказание солдату, он должен твердо помнить, что в этот момент за его спиной стоит Бог, король и вся мощь Британской империи. Что стоит за спиной нашего учителя, когда он входит в класс?
Кто прокомментирует?
Да. В этом смысле важной проблемой была бы, хотя мы ее почти не нашли в нашем исследовании, проблемой социальной роли учителя и престижность учителя в обществе, ну и, соответственно, его место и в государстве также. Мне кажется, вдобавок к тому, о чем говорил Евгений, что, с одной стороны, россияне сегодня все больше и больше принудительно вынуждены рационализировать расходование своих ресурсов, но поскольку ресурсы небольшие, то очень ограниченные возможности их рационализировать. Это постоянное ощущение нехватки, при том, что уже известно, что есть что-то другое, и уже есть, ну, как бы, некоторый ориентир на что-то другое, кроме того, что было всегда, вот он фактически, ну, обесценивает всю проблему качества и заставляет привыкать, в том числе привыкать к новому социальному неравенству. В частности, там, неравенство провинциальное и московское. Оно чрезвычайно выражено в материалах нашего исследования, и это уже ощущение новое. Я думаю, что за проблемой платности стоит не только коррупция, а сознание того, хотя и смутное, что в некотором роде российское общество никак не устроено. Ведь проблема платы не решается личными деньгами, которые есть у человека. Она решается всей структурой общества. Возможности найти другие источники, кроме собственных и родительских денег. А для этого должны быть соответствующие фонды, спонсоры и очень развитая структура поддержки человека. Если общество ориентировано на поддержку инициативы человека, рано или поздно успех будет, и это
курс, это программа. Если поддержки успеха нет, если это твое личное дело, упал и упал, достиг и достиг, это другое общество, другое государство и, соответственно, другое отношение к образованию, потому что все значение образования в 19, 20 и 21 веке стоит в том, что это не только образование не только дает уровень общества, но и дает элиту этого общества. Плохая система образования, значит, плохие начала социальной динамики, значит, общество стагнирует или развивается в разные стороны по-разному, как лебедь, рак и щука, что мы, в общем, чаще всего и имеем сегодня в России.
Михаил из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, господа. С большим вниманием слежу за вами. Два замечания. Как вы их оцените? Широкая дискуссия по ЕГЭ просто удивляет. Неужели простому человеку, инженеру или просто матери непонятно, что на экзамене, будь то ЕГЭ или нет, нельзя научить творческому отношению к предмету? Экзамен должен быть, представляет собой всего лишь некий барьер, который ученику 10 лет должен либо преодолеть, либо нет. И ЕГЭ здесь лучше других способов с этим справляется. Это мировая практика, от этого никуда не уйдешь. Надо иллюзии оставить по этому поводу. ЕГЭ очень правильная система. Другое дело, что сам инструмент ЕГЭ не виноват в том, как он используется. И второе замечание. Знаете, можно говорить об образовании сколько угодно. Можно священнические, идеологические истины здесь как бы применять, говоря о каком-то идеальном преподавателе в мундире. Но прежде всего это проблема общества и права. В том обществе, где право является представлением, физиогномическим представлением правящих двух-трех человек, мы никогда не достигнем никаких успехов ни в одной из сфер. Поэтому нельзя разрывать явление образования в широком смысле и явление прав человека. Это кардинальный момент. Если нет суда, если нет общественных возможностей, если нет гражданского общества, мы никогда не получим результат. Естественно, все будет тянуться туда, где эти разграничения есть четкие.
И да, Михаил, мы вас поняли, спасибо. Прошу, Евгений Абрамович.
Ну, значит, там было абсолютно два разных, в общем, во многом вопроса. По поводу ЕГЭ. Ну, можно делать отдельную программу, поскольку все беспрерывно об этом говорят, но я хочу сказать следующее. Нет ни ЕГЭ во всех странах. Во всех странах своя система независимого контроля. Он очень разный, очень точный, очень тонкий. И здесь я здесь можно перекинуть мостик ко второму вопросу. Во втором вопросе было сказано, что вот там у нас откуда, если нет гражданского общества и так далее. У нас нет гражданского, зато у нас есть имитация. Да? У нас нет общественного мнения, зато есть общественная палата там и так далее. Только вот с ЕГЭ то же самое. Это во многом и на сегодняшний день, я даже не виню тех, кто это делал, это имитация такого контроля, понимаете? То есть вот здесь очень много характерных вещей. И утечки бесконечные, да, вот этим ЕГЭ. И вот сейчас сам этот Рособорнадзор объявил, что 25% они перепроверили 100 бальников, 25% оказывается не 100 бальники, так? Это что такое? Значит, каждая четвертая работа не так проверена, понимаете? Это, значит, мы сами себе уже никак не можем доверять, и, кроме всего прочего, это сделано очень пока еще примитивно. Да, никуда мы не денемся от независимого контроля, но только это не обязательно ЕГЭ. Я не случайно везде говорил о том, что ЕГЭ – это образовательная кукуруза, ничего плохого в кукурузе нет, но нельзя с помощью одного очень примитивного пока и единственного инструмента мерить и ребенка, и школу, и регионы, и вообще все на свете. То есть вот эта замена сложного механизма очень простым и примитивным, это и есть вот эта имитация, которая есть во всем остальном. И действительно, если нет общих гражданских свобод, если нет суда, да, если есть имитация там, то чего же вы удивляетесь, что есть имитация здесь? Но я всегда говорю об одном и том же. Ну и да, я хотел сказать нашему слушателю, и что? Вот нету, да? А откуда начинать? Когда мне мои коллеги-учителя говорят, а независимо, так сказать, почему я хочу именно, чтобы в школе был более прозрачный механизм, я говорю, почему, если везде такая туфта, почему я в школе, почему я от них-то требую, да, вот от своих коллег, чтобы там-то все стало прозрачнее, точнее и достойнее. А как иначе-то нам вырастить, елки-палки? Вы поймите, мы можем завести хлеб, мы можем завести все что угодно. Компьютеры не наши завести там, хотя мы уверяем, что наши компьютерщики лучше, а компьютеры завозим чужие, да? Но мы не можем завести новое поколение откуда-то, понимаете, экспортировать, импортировать. И поэтому, поэтому ключевой вопрос, который ставится, и это второй вопрос, это вопрос учителя. Грустно, что наше общество пока этот вопрос не ставит, потому что есть масса международных исследований, да, и мы выглядим там где-то лучше, где-то хуже, но есть страны, которые выглядят очень здорово, и прежде всего наш сосед, Финляндия, причем не первый год она выглядит очень здорово, и все едут туда смотреть на финские чудеса. Почему они по всем разным международным исследованиям оказываются всегда впереди? И финны очень растерянно говорят, да ничего особенного. Я хочу напомнить, что вообще-то была часть Российской империи, поэтому даже образовательная система, как вещь инерционная, даже в чем-то похожа. Да просто поразительное отношение к учителю. И материальные, и, поверьте, не только. Есть страны, где больше платят, чем в Финляндии, а просто вообще. И высокий конкурс в эти вузы, именно на педагога. И вот если мы не поставим в центр внимания всех реформ, можно придумать одну схему, другую схему, пятую схему, да, если не поставить в центр внимания вот этого самого учителя, вот этого самого, вот во всех отношениях, не только, опять же, повторяю, в денежном, но и в социальном вообще статусном, ни одна, ни прогрессивная, ни, наоборот, регрессивная, как сказать, ни одна реформа все равно не пройдет.
Напомню, что в программе «Общественное мнение», которое вы слушаете на волнах Радио Свобода, участвуют Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы, фракция «Яблоко», и Борис Дубин, зав. Отделом социально-политических исследований Левада-центра. Программу ведет Вероника Баде. Нам дозвонился Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел бы сказать социологу, который все время обвиняет в том, что вот люди хотят возвращения к старому, что это, мол, бесперспективно. Ну, я бы хотел сказать, что все-таки с точки зрения преподавание точных наук, ну, естественных наук, по крайней мере, в советское время действительно было объективно лучше, просто потому что тогда было больше часов. Вот сейчас в этом году год астрономии, а астрономии у нас в школе нет. Так что это объективная реальность, кто интересуется. А вопрос у меня вот какой. Даже, может быть, два вопроса. Первое. Когда пропагандировали ЕГЭ, все время говорили, что вот в Америке тесты, и все время они берут Нобелевские премии. Ну, я хотел бы сказать, что ведь есть такая поговорка, что чтобы получить Нобелевскую премию, надо быть учеником Нобелевского лауреата. То есть это на самом деле образование прошлое, то есть и отражает он не состояние образования в прошлом, и не только в Америке из-за вас, иммигрантов. Поэтому мне интересно знать, когда ЕГЭ, ну, когда тестовая система внедрилась в Америке. Насколько я знаю, раньше там тоже были экзамены. Ну, а второе, вот тут немножко коснулись по поводу фальсификации. Мне вообще довольно-таки удивительно, что никто еще до проведения всеобщего экзамена не сказал одной простой вещи. Если сторонники тестов так все время упрекают всех подряд в том, что они жулики и взяточники, то мне кажется, что человек с такой ментальностью, скорее всего, сам есть жулик и взяточник, и просто хочет перетащить на себя часть коррупционной базы. Я вот не могу понять, как можно чиновнику пропагандировать что-то, исходя из того, что другие жулики и взяточники.
Ну, вы знаете, я как представитель, так сказать, естественных наук хотел бы прокомментировать, прежде всего, первую часть. Очень, кстати, важную часть вопроса. Все-таки я сам заканчивал мехмат, и родители, и все остальные. Да. Надо понять, что вот вообще вокруг образования, кроме проблемы денег, проблемы социального ожидания, есть еще одна большая проблема – проблема мифов. И вот что делать с российским образованием, как, вернее, с советским образованием, как к нему относиться? То нам рассказывают, что оно было лучшее в мире, хотя вот он передо мной сидит, социолог, напротив меня, и он может подтвердить, оно же никак не мерилось. Вот как его сравнить, конечно, с кем? Что значит оно лучшее в мире? Я не могу сказать «да» или не могу сказать «нет», потому что я не знаю. Не знаю, какое было образование в других странах. И здесь я хочу напомнить, что все ссылаются вот так же, как почему-то на Нобелевские премии, которые никакого отношения к ЕГЭ не имеют, потому что Нобелевские премии – это штучные научные школы. Да? Для этого вообще можно остальных не учить, а учить только элиту такую, как вот 2-3%. Речь совсем о другом. Понимаете, вот говорят, у нас было хорошее, естественно, научное образование. Да, это точно совершенно было. И, кстати, запрос очень серьезный – это армия. Не случайно нас всегда называли во всем мире верхней вольтой с ракетами. То есть верхняя вольта – это идеология, да, то есть это могло Политбюро само сочинить и историю, и литературу, и что хотите. А вот ракету нужно было сделать, причем самим, да, потому что ниоткуда не купить. Ну, вот там шпионы были, конечно, но не настолько это все получалось. И вот поэтому надо хорошо понимать, что военно-промышленный комплекс, да, обеспечивал это. Но в то же время, когда нам говорят, вот у нас было лучшее в мире образование, потому что мы запустили спутник, да, Я не согласен с этим, потому что если бы спутник запускали, как в известном анекдоте, 100 миллионов держали рогатку, 100 миллионов тянули резинку, тогда бы это имело отношение ко всем. Но спутник запускало наше элитное математическое и физическое образование, которое было сделано, наши знаменитые математические школы, математические олимпиады, которые сегодня, кстати говоря, показывают очень хорошие результаты и в мире, и их выпускники в мире, но это 2-3-5%. Давайте перестанем говорить, что в связи с этим все показывали хорошие знания. Дальше. Советская школа лучшая в мире. Да, естественно, научно, еще раз повторяю, да. А с точки зрения, ну, я не знаю, допустим, иностранный язык. У нас учили его 5 лет. Я хочу напомнить, что как только открылись границы, да, рухнул железный занавес, еще не появился, так сказать, денежный занавес, да, когда все поехали в той или иной степени за границу, оказалось, что ничего не могут ответить, даже как их зовут, после 5 лет английского языка обучения в советской школе. В гостинице не могут ни с кем пообщаться, на таможне не могут ни слова сказать. Это что, лучшее образование? Или когда маршировали во дворе с противогазами наши девочки, чем пугали, так сказать, весь мир, да? Это что, лучшее в мире образование? То есть надо отделить одно от другого, да? Надо отделить Толстого, Достоевского и Чехова, который держал нашу школу даже в советское время, да, от идеологизированной истории, от бессмысленного маршировки этой самой, от вот все это надо, от иностранного языка, который был абсолютно никакой, кроме, опять же, спецшкол, где было хорошо, но это было, опять же, поэтому нельзя критерий. Вот здесь это первое. Что касается ЕГЭ, я даже не буду комментировать, потому что, ну, опять отдельно, надо говорить об этом серьезно и профессионально. ЕГЭ сегодня, я не понимаю, что все люди говорят под словом тестов, что такое под словом экзамен. Потому что от тестовых заданий по ЕГЭ вроде бы уже отказываются. Дело не в этом. Все, видимо, вот это неблагополучие, которое есть в образовании, которое все равно чувствуется, оно вот сконцентрировалось на этом ЕГЭ. Я думаю, что если его переименуют, как в 9 классе, в ГИА, в 9 классе называется государственная итоговая аттестация 9. И обратите внимание, никто его не знает, спокойно оно работает, и спокойно, но вот если ЕГЭ придумают переименовать во что-нибудь другое, я думаю, все немножко успокоится, потому что не в этом дело. У меня, еще раз повторяю, у меня 1000 претензий к этому экзамену, но это все-таки инструмент. Говорить надо все-таки о другом.
Вячеслав из Екатеринбургской области считает, что прежде всего надо отменить платное обучение во всех сферах. Учеба обязана быть бесплатной. И Аркадий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Я хочу сказать, что надо бы сейчас хорошо вспомнить все прогнозы противников этого нововведения. Прогнозы дела ненадежные, но мы уже видим, что они подтверждаются. Скажем, те же 100-бальники. А сколько таких, у которых не в наглую 100, а 95-97? Страшно другое, что все отмечают, что вопросы формализованы так коряво, что многие правильные ответы на нестандартные считаются неправильными. То есть действительно способные в результате страдают. И надо отметить, что когда недовольство этим нововведением стало очевидным, так была же массированная рекламная кампания, и занималась этим небезызвестная Кабаева. В связи с этим предлагаю ее теперь именовать «Баба ЕГЭ».
Борис Владимирович, каково отношение россиян к этой проблеме?
Ну, в целом, я бы сказал, непонимание того, что это такое, и скорее неприятие и осуждение. Но оценки в этом смысле, ну, трудно требовать от нормального респондента профессиональной оценки, но основная часть оценок не просто непрофессиональная, а она скорее по модели, ну, это что-то новое, то, чего мы не понимаем, давайте вернемся к старому. Вот. Я в этом смысле очень поддерживаю то, что говорил Евгений насчет качества советского образования, ведь чаще всего за такими сравнениями стоит такая очень нехитрая, но хорошо работающая процедура. Мы сравниваем отдельные достижения отдельных школ, своего рода шарашек таких, в которых все было сосредоточено, и тогда они давали нормальный. Не супервысокий, а просто нормальный результат с работой целой системы. К тому же школа ведь не отдельно от всего общества, о чем мы всю нашу передачу говорим. Ну, возьмите ситуацию американскую, скажем, ну, в близкой сфере. Один книжный магазин в Америке на 2500 жителей в среднем, а у нас на 60 тысяч. Вот примерно такая же ситуация с образованием. Речь идет о том, что должны работать системы, не отдельные замечательные преподаватели, дай им Бог здоровья, и они всегда будут, и это очень правильно и хорошо, но работать системы, и речь идет именно о реформировании старой, распадающейся, плохо работающей системы школьного, а во многом и высшего образования, при том, что, ну, как бы сам вопрос о том, чему учить, и кто будет это делать, к сожалению, то ли почти не стоит, то ли решается самыми кустарными методами, и тогда вперед выплывают чисто инструментальные проблемы. Проблемы ЕГЭ или там, тестов, или еще чего-нибудь в этом роде.
Я бы добавил по поводу кустарных методов, чтобы это было конкретнее. Вот смотрите, только что вот очень серьезный вопрос был предложен, опять же, на президентом, да, по поводу духовно-нравственного воспитания, вот, религиозного и так далее. Я не буду сейчас комментировать, это тоже очень серьезный вопрос, чтобы оставить за несколько минут его сказать, но одновременно, заметьте, говорим все время, вот стали говорить о духовно-нравственном воспитании в школе. Одновременно в связи с ЕГЭ, поэтому я говорю, что проблема не в самом независимом экзамене, а в топорности, в имитации, в примитивности. В связи с ЕГЭ всю жизнь базы российской школы, советской школы была литература. И обязательность этой литературы. Как бы то ни было, люди читали Достоевского, еще раз повторяю, Толстого и Чехова, и неприлично было не знать этого. Да? А теперь литература. Вот та самая, которая давала эту нравственность, откуда еще ее было брать, из краткого курса истории КПСС, что ли, вот эта литература становится экзаменом по выбору. То есть, с одной стороны, нам говорят, что духовно-нравственное воспитание вводится в школу, а с другой стороны, Чехов, Толстой, Достоевский, Пушкин по выбору, понимаете? Если ты профессионал в этой области, иди, пиши экзамен. Если нет, то это экзамен только теперь по русскому языку. Вот такие базовые, глобальные вещи происходят в школе и очень противоречивы, потому что действительно нету реальной политики в области образования.
Борис Владимирович, очень коротко основные выводы вашего исследования.
Первое. Запрос на качество образования очень низкий, очень локализованный в обществе. И второе. Люди, учащиеся в вузах, в лучшем случае на треть используют какие-то дополнительные возможности для получения более качественного образования. 60-70% просто плывут по течению. И третье. В нынешних социальных условиях российских даже качественное образование, скажем, два образования, да, или образование и аспирантура, не дают хорошего трудоустройства. Отсюда ощущение у людей, что они зря потратили время, они устают, они опускают руки.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии – футбольный тренер, ранее вратарь сборных СССР и России, заслуженный мастер спорта России Станислав Черчесов, ведущий Олег Кусов. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали Борис Дубин, зав. Отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих больших выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».